Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 6 марта, 16.00. В эфире программа «Эпиграф». Это программа о книгах «Ваш Оцман» по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. Сегодня в студии на Радио Теос писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, традиционно мы в начале передачи... Говорим о нашей повестке дня, да, такая немножко минутка официоза на Радио Теос. Итак, в первой рубрике смотрим, сегодня у нас три рубрики, в первой рубрике смотрим фильм, читаем книгу, мы поговорим действительно про культовый роман. Мне тут попеняли, кстати, Олег, сказали, слишком много культовых, слова культовый. Ну, что поделать, если мы говорим о культовых произведениях современной литературы?
А тут классики. По-другому и не скажешь.
Да, действительно, это культовый роман Фрэнка Герберта, американского писателя, роман «Дюна». А в рубрике «Современная классика» мы поговорим про роман Глеба Шульпякова «Музей имени Данте». И, как обычно, наш книга-следопыт, литературный детектив Людмила Александрова проведет нас по запутанным лабиринтам «Книга тайн» в рубрике «Книгомания». Смотри, сколько слов с корнем «книга». Это, я считаю, правильно. Но вначале, дорогие друзья, вот у нас уже есть радиослушатели, которые стали счастливыми обладателями уникальных хороших книг, а мы в программе «Эпиграф» разыгрываем только хорошие книги. Тут, Олег, вот как ты считаешь, хочешь ты выиграть книги в нашей книговикторине?
Очень хочу.
А нельзя тебе по служебному статусу, приходится покупать их за свои деньги. Итак, дорогие друзья, все-таки призываю вас участвовать в нашей книжной викторине, и мы продолжаем вам дарить... такие замечательные книги ведущих издательств. И сегодня будет разыгрываться книга Валерия Бочкова «Коронация зверя». Валерий Бочков – это русский писатель, который живет в Америке и пишет на русском языке, издается здесь, в России. Он лауреат русской премии, лауреат литературных премий. Его проза печатается в таких ведущих литературных журналах. И вот «Коронация зверя» – это один из последних романов, который издан в издательстве «Эксмо». И получит ее тот, кто внимательно будет слушать наш эфир, ответит на вопрос, в какой из обсуждаемых книг действие происходит сразу в трех эпохах и трех временах, в таких трех временных пластах. Олег, не торопись уже отвечать на этот вопрос. Все равно ты ничего не выиграешь. Но начнем мы, конечно, с рубрики «Смотрим фильм, читаем книгу», где будем говорить про, наверное, одну из самых известных фантастических книг, роман американского писателя Фрэнка Герберта «Дюна». Ну, фильм по этой книге снял легендарный Дэвид Линч. Ну, легендарный, потому что... вот
культовый.
Боже, попробуем найти другой прилагательный. Легендарный Дэвид Линч, который известен, режиссер, который снял «Твин Пикс», и вот сейчас вроде как бы и продолжение снимается этого сериала. Вот, Олег, во-первых, давай-ка, опять же, зайдем на поле раскадровки и немножко своими впечатлениями. Нам, конечно, до них далеко.
Может, да, вот. Сначала немного вообще об истории экранизации «Дюны». Это довольно интересная история.
Давай, наверное, коротко, да, об этом, потому что это вот немножко не наша тема. Наша тема все-таки книга.
Просто первую попытку экранизации предпринял еще не менее... легендарный режиссер, чем Дэвид Линч, Алехандро Ходоровски. Это должна была бы стать грандиозная, в общем, мистерия. Он собрался там чуть ли не на 10 часов фильм снять, или даже больше. Пригласить на одну из ведущих ролей художника Сальвадора Дали, музыкальное сопровождение, чтобы ему написала группа Pink Floyd.
Дико извиняюсь. Интересно, кого он там играл?
Этого императора.
Императора?
Шадама, да.
Да, прекрасно. Я уже думал, он там кого-то из Харконинов играл.
Мог бы. Причем Ходоровский собирался переписать сценарий довольно сильно. Ну и добавить туда еще своего видения. И,
но есть, проект ему был... мало, да, видение Фрэнка Герберта было.
Мало,
да,
мало. Проект был настолько грандиозный, что он так и не смог найти на него финансирование. То есть, каждый раз, когда он приносил продюсера, ему показывал, вот я хочу вот это вот сделать, они делали, значит, это рука-лицо и уходили в сторону. Но важно, что Ходоровский выпустил книгу, в которой были собраны концепт-дизайны.
Угу.
И эта книга потом довольно сильно повлияла на научно-фантастическое кино в дальнейшем. И считается, что, в частности, Лукас для фильма «Звездные войны» использовал некоторые идеи Ходоровские и, возможно, для «Чужих» тоже потом использовал. Тут как бы такой вопрос, то есть влияние, некоторое влияние. И несколько лет назад вышел фильм документальный о съемках вот этой вот несостоявшейся «Дюны». Ну и вот те, кто видел фильм, говорят, что должно было действительно получиться что-то потрясающее. Очень жаль, что не нашлось денег. Второе, экранизация Дэвида Линча.
Позволю себе скептично сказать, что, может, оно и хорошо.
Ты знаешь, может быть, не хватило бы технических спецэффектов в то время. Все-таки 70-е годы еще не настолько сильно развита техника была. Может быть, все-таки удастся снять настоящую «Дюну». Второй фильм Дэвида Линча. И был еще в 2000 году мини-сериал канала Sci-Fi.
Как ты быстро фильм Дэвида Линча обошел.
Мы про него поговорим отдельно.
Ты еще хочешь отдельно?
Конечно.
Друг дорогой, мы сегодня говорим про книгу «Дюна», а не про экранизацию Дэвида Линча «Дюна».
И сериал канала Sci-Fi, мини-сериал. Ну, о различиях между фильмом и сериалом можно тоже долго говорить, потому что довольно интересно. Но сериал ближе к книге, чем фильм Линча, но менее интересен, потому что все-таки режиссер не столь хороший, актеры не столь хорошие. В общем, значительно слабее получился сериал, к сожалению.
Но сейчас же вроде тоже в каком-то... начали снимать тоже «Дюну» другой режиссер, и он тоже там в заморозке этот проект.
Да, вот что-то никак вот не получается снять вот прям вот полноценно.
Да не получится полноценно, в общем, снять по этой книге фильм.
Так ведь и Линч тоже не дали фактически, то есть там продюсеры порезали очень сильно получившийся материал, то есть то, что у нас сейчас есть фильм, это там чуть ли не половина того, что он снял в реальности.
Ну, вообще, и фильм-то провалился в прокате. 27 миллионов из 42, да, 42 потрачено было на производство, и 27 миллионов он всего в прокате собрал.
Да,
и вызвал огромную
шквал критики,
критики со стороны фанатов, да.
И со стороны фанатов, со стороны кинокритики. То есть я тоже читал эти статьи, да, просто разносит пух и прах. Но, тем не менее, все-таки благодаря своим визуальным эффектам он стал очень знаменит среди фенов, и, ну, вообще он визуально хорошо сделан, очень хорошая актерская игра.
Ну, неудивительно, потому что там среди актеров там и Стинг, и Патрик Стюарт, и Дин Стоквилл, и Мак фон Зюдов, и Шон Янг, и Юрген Прохнов. Я уж молчу про там Карла Макохана, который, в общем-то, юную роль свою, как раз он главную роль там играет, да?
Да. Ну, в каком еще фильме Пауля вы можете Атрейдис увидеть сцену сражения между певцом Стингом и агентом Купером.
Да-да-да. Это действительно очень батальная постановка, но мы опять же говорим, что мы говорим не о фильме, а сегодня о книге. Ну что ж, давай перейдем к книге, да?
Да.
Итак, Фрэнк Герберт, вот кто он такой, с чем его едят, чем он выдающийся такой писатель, и как он вообще пришел к созданию этой книги?
Ну, ты знаешь, все-таки, Герберт, действительно, писатель уникальный в том смысле, что он обладает потрясающим воображением. Собственно, мир «Дюны» — это такая смесь из совершенно разных источников, и возможно, да, считается, что идея пришла Герберту, когда он наблюдал за экспериментами по созданию, по-моему, по
Это невозможно.
По беспустыниванию.
Это невозможно, это точно, потому что...
Но, скорее всего, это легенда.
Это не легенда, это сам Герберт об этом писал, и ну, существуют такие всяческие... Существует и документ, ну, книга, нон-фикшн его сына, mm-hmm. да, о том, как создавал отец Дюну, и существует и его куча. То есть он даже писал... Он даже писал статью, да, ну, как это происходило. Фрэнк Герберт после того, как написал роман «Дракон в море» в 1957 году, вот, посетил городок Флоренс в Орегоне, расположенный на Орегонском побережье, где mm-hmm. Департамент сельского хозяйства США сделал такие эксперименты с помощью специальных трав, смотрел как бы миграцию дюн, да, песчаных. То есть вот,
такие эксперименты по управлению экологическими биосистемами.
Биосистемами. Его это очень сильно впечатлило, и статья Герберта о дюнах, они остановили движущиеся пески, они не была завершена, она но потом вот «Пути к дюне», вот в книге как раз «Пути к дюне» она была опубликована. Mm-hmm. Да? И в течение 5 лет Фрэнк Герберт собирает материалы, вот представь себе, работает над разными идеями. Ну, во-первых, это, конечно же, экологическая тема у него поднимается. И вот он создает сначала один роман, да, «Мир дюны», который называется, да, mm-hmm. И который становится частью потом большого романа «Дюна». Да? Вот, потом он пишет следующую часть, следующий роман, который в результате это становится, и, становится частью вот одного романа «Дюны», и он целый, пишет целый цикл, который этот цикл продолжает его сын, да,
да.
С автором. Вот. И нужно сказать, что я не знаю, как ты, но мне все-таки все остальные романы кажутся вторичными. И «Мессия Дюны», и,
ты знаешь, мне кажется, что «Мессия Дюны» и «Дети Дюны» еще вполне так вот вписываются в общую концепцию, а вот то, что там дальше пошло, как-то все слабее, ну, слабее и слабее.
Угу. Ну, чем уникальность, наверное, романа «Дюна»? Давай поговорим о самом романе, может, немножко фабулу, да, вот о чем роман,
уникальность собственно? В том, что создан мир, то есть это действие происходит в далеком будущем, действие происходит в некой такой галактической империи, но империя действительно больше похожа на средневековую империю в том смысле, что есть император и есть ряд домов, то есть кланов, которым принадлежат те или иные планеты. И дома враждуют между собой, враждуют с императором. То есть это такая вот обстановка, ну, наверное, вот Священной Римской империи. То есть дома есть великие, есть дома малые. И вот эта сама система социальных отношений, она вот явно списана с вот этой феодальной системы
средневековой. С феодальной системой, да, а не Священной Римской империи.
Священной Римской империи германских наций, ну, явно взята за основу. Причем так, ну, вот видно, что, ну, может быть, не до такой степени, но все-таки эта империя проникнута большой религиозностью тоже, там есть ордена, по крайней мере, один орден, который там действует очень активно, причем это женский угу. монашеский орден, который занимается тоже своими там, исследованиями, причем глава этого ордена, там, не помню, не глава, а один из членов ордена находится все время рядом с императором и ему, значит, подсказывает.
Что надо делать?
Вот. Второе важное, то, что между планетами, ну, космические корабли, которые летают, им необходимо специальное такое вещество для того, чтобы навигаторы могли управлять кораблями. И, соответственно, это вещество, наименуемое SPICE, становится чем-то таким вроде...
Ну, меланж, да.
Или меланж, SPICE, да. Таким, ну... Часто тут проводят аналогию с нефтью в современном mm-hmm. мире, хотя у Герберта это что-то еще более такое серьезное, потому что меланж, еще помимо прочего, он вызывает такие видения, в которых люди пророчествуют и видят будущее. И это тоже очень важная тема для книги.
Mm-hmm. Нет, там вообще очень все... Там смысл в чем? Все-таки в «Дюне» Фрэнк Герберт... Вот ты по фабуле ты все, да? Или ты хочешь еще что-то сказать по ней?
Конкретно? Я про мир.
Про мир,
так сказать, галактику «Дюны».
Угу. Ну, там, да, есть сражения домов, есть Харконины, есть Атрейдисы, да, то есть, и вот в сражении есть император, и он там вмешивается, и вот идет такое средневековое сражение. Очень интересно, что это мир будущего, да, мы знаем и знаем, что люди изначально отказались, они пошли по такому пути, скажем там, экологическому, что ли, пути. То есть они отказались от компьютеров и машин в результате того, что там есть ссылки, взбунтовались, да, и они отказались, в принципе, вот от этого технологического развития в этом, в этой сфере. Да. Очень интересно, что это действительно, если говорить о романе, то в романе есть очень четкая ориентированность на такую экологическую тему. То есть она, скажем, такая центробежная тема, на которую потом, как, знаешь, как на пирог тоже насваиваются вот эти свои, есть религия, политика, да, вот как, какие-то ну, вопросы нравственности, этики. Это все очень сильно перемешано в мире Дюны, в романе Дюны, по крайней мере, да. Потому что роман Дюны я так недавно все-таки перечитывал. Вот все остальные романы было все-таки на заре моей бурной юности все это я читал.
Вот, ну и главное, что действие происходит, собственно, на планете Дюна, где добывается вот этот самый спайс. Uh-huh. И Дюна представляет собой одну гигантскую пустыню, причем непонятно, почему она именно пустынная. То есть, по идее, она не должна была бы быть такой с точки зрения такой вот обычной экологии. И там дальше, там есть целое отдельное приложение, где расписано, почему Дюна именно такая, почему у нее такая особая экология, какую роль там играют гигантские песчаные черви, какую роль играет этот самый спайс. И есть обитатели этой планеты.
Фреймены, так называемые, да?
Которые мечтают о том, чтобы планета из планеты песков превратилась в зеленую планету. И они предпринимают там.
У них есть даже пророчество об этом, что придет Мессия. Вот здесь очень интересно, да? Очень интересно, что настолько Герберт настолько погрузился в эту тему, что он, начав писать такой мифологический роман, да, на экологическую тему, что было в новинку в то время. Да, то есть экологическая тема тогда не была так популярна, как сейчас, например. Да. Сейчас экологический, так называемый экологический Евангелие, это гео-евангелие, геоцентричная модель мира, да, что творение, да, в центре всего, да, не человек, да, а человек только как часть этого
системы
экосистемы. Да. Вот это так называемый экологическое Евангелие, да, тогда этого не было, и Герберт первый почувствовал вот после Второй мировой войны, после того, как Вторая мировая война нанесла глобальный урон, да, вот экосистеме, ну, как любая война, да, там, опять же, атомные бомбы, испытания атомного оружия, это все уже вот в поколении Герберта было. Он потом, кстати, пишет, мне кажется, стоит обсудить, может быть, в эпиграфе его «Улей Хеллстрема» или «Муравейник Хеллстрема», великолепный, интересный очень роман, очень тоже непростой. Вообще Герберт редко писал простые романы. Вот. Но здесь как раз, начав с экологического романа, он все-таки уходит в пространство философского романа. Да? То есть там ставится очень, очень много вопросов. Например, вопросы религии тех же самых. Да?
Да, с философской точки зрения вопрос предопределения и свобода выбора. Угу. Потому что главный герой
все время пытается убежать, да, от своей, скажем, от того, что ему предначертано.
Да. Да. И все равно в итоге он становится тем, кем он должен был стать.
Но вот здесь очень интересно. Мы видим мир, который сотрясает вот эта междоусобная война, война домов, да? Мы видим мир вот за эту... Этот меланж, он связан... Самое интересное, что этот меланж, который добывают, и который очень важен для вот этих космических путешествий, для многого вообще. Он используется. Это самый такой ходовой товар. Да. Он только на этой планете. И он связан с этими песчаными червями. Да? И народ... Там очень много... Во-первых, Герберт использует такое количество, мне кажется, этнокультурных символов. Да. Да, например, вот этот народ, так называемый свободный или фремены, да, которые живут в пустыне, они же, собственно, и добывают этот меланж, они же владеют этими бумажными червями, бумажными кропещанами с червями, да, в конце концов, там, главный герой убегает к ним, потому что, ну, произошел переворот, и он их возглавляет, да, и он становится мессией, так называемый, да, и там вот эти пророчества, очень интересно, что Герберт поднимает вопрос, может ли человечество, в принципе, может ли цивилизация развиваться без религии? Он говорит, что нет. Но он берет как, скажем, как духовный смысл религии, да, для чего она? Да, для того, что она дает надежду. То есть вот фремены живут надеждой при пришествии Мессии. И он говорит, что любой мир, который стоит на грани чего-то, он нуждается в таком Мессии, да?
Да, причем интересно, что он смешивает ветхозаветные и исламские.
Да-да-да, исламские религии, да.
То, что, ну, скажем так, относящиеся к Мессии, потому что там герой прямо говорит, да, там, используют слово «джихад», то есть то, что вот им придется вести священную войну для того, чтобы из мира пустыни превратить дюну в мир, зеленый мир, мир счастья, вот в этот вот. Царство небесное, можно сказать. И ветхозаветные пророчества, потому что они считают, ну, фримены, они оккупированы, оккупированный мир, они называют себя свободными, потому что они не согласны работать на администрацию.
Не быть рабами, да? Да, они не хотят быть рабами, да?
Но... их все время принуждают, их убивают, их преследуют, и вот это вот... ну да, это явная параллель к...
Ну, там даже проводится параллель с реальным народом, да, да, скажем, да, библейским народом, потому что когда они смотрят и, ну, им навстречу едут на вот этих песчаных червях фремены, он говорит, вот настоящие друзы, да, то есть вот друзы — это вот ветхозаветный этот народ, да, который, ну, мы знаем сейчас, исповедующий друзизм, это религия, которая... как бы основана на какой-то ветви шиитской, ну, шиитского ислама с таким, со своей трактовкой Ветхого Завета. У них свои праздники и так далее, очень сильно отличающие. То есть это народ такой кочевой, песчаный.
Вот... и явная отсылка к бедуинам тоже.
Да, к бедуинам.
Причем очень подробно расписано, как они живут в этих пустынях, насколько важную роль в их культуре играет вода и все, что связано с водой.
Да, там нехватка воды, и вода становится дороже, чем вот сам меланж, да, вот самый ходовой у них такой товар, да, да, вот.
Богатство меряют в литрах воды, ну, или там вот это потрясающее, когда главный герой плачет, они говорят, он отдает воду мертвым, потому что они не плачут никогда, потому что вода для них настолько драгоценная, что у них сам организм изменился так, что они, ну, плачут очень редко. Для них это что-то удивительное.
Вообще очень интересно. Он также, Герберт, ставил этот вопрос, который, может быть, не основной, но, например, он говорит, будет ли актуально Священное Писание во времена космической экспансии, да? То есть дана ли Священное Писание человечеству только в колыбели своей цивилизации, то есть на Земле? И он отвечает, нет, но... он показывает, что Библия, то есть, скажем, послание Библии несколько меняется, да, то есть оно расширяется до форпостов Вселенной, да, разных галактик, да, поэтому появляется так называемая экуменическая Библия, где вносятся некоторые изменения.
Да, причем, судя по цитатам, это что-то совсем какой-то другой текст. Но мы полностью этого текста там не видим, поэтому невозможно сказать, что это.
Там берется, там есть фрагменты из текста «Бытия», из ветхозаветных текстов. Да? Но здесь, ну, самое интересное, конечно же, мы прекрасно, ну, понимаем, что это мир выдуманный, да, мир вот такой, скажем, мир фантазии Герберта, который он населяет земными какими-то такими аллюзиями.
Ты знаешь, немного какой-то сновидческий мир, действительно. И вот Линч, кстати, в экранизации это подчеркивает. У него есть вот это ощущение какого-то гигантского сновидения. То есть оно открывается тем, что главный герой видит сны. И, кстати, в принципе, это так в тексте и есть, что он видит будущее во снах. И, собственно, у Линча весь фильм так построен, как такое гигантское странное сновидение, наполненное символами, отсылками, аллюзиями, загадочными происшествиями.
Да, здесь очень-очень важно еще все-таки, что Фрэнк Герберт просто пытается, действительно, он пытается сделать такой философский роман и фантастику сплетает в единое повествование.
При этом очень боевой, то есть вот-вот-вот.
Да, он...
философский боевик, как помнишь, был такой жанр 90-х.
По крайней мере, это не боевик, конечно же, безусловно.
Но очень динамичный, захватывающий.
Динамичный, фантастический роман, который поднимает очень сложные этические, философские, экологические, политические. Например, взаимоотношения религии и политики. Всегда ли политика и религия взаимосвязаны? Насколько влияет религия на политику и наоборот? Политика формирует религиозное мировоззрение или наоборот, религиозное мировоззрение формирует политику? Даже там такие, вот эти галактические перевозки, да, вот, которые занимаются, они такие явные, но если не атеисты, то такие, не знаю, агностики, да, они все равно используют религию для того, чтобы вот...
Ну, там же интересно есть то, что вот этот орден Бене Гессерит, он распространяется, он посылает своих миссионеров, чтобы те внедряли идею о том, что Бене Гессерит – это что-то такое особенное, что они вот-вот обладают сверхъестественными знаниями. И когда Пол знакомится с культурой фременов, он задает себе вопрос, вот насколько это пророчество, то, что у них есть, оно связано, оно зародилось в их культуре, или оно было привнесено туда со стороны, и как вот так вот получилось, что все эти... И вообще вот этот вопрос, это действительно ли исполнение пророчеств, или просто Пол так умело пользуется этими суевериями фременов для своих целей, для того, чтобы отомстить за гибель своей семьи?
Вот, Олег, подведем тогда итоги нашего разговора об этом романе. Как ты считаешь, в чем загадка популярности такой действительно культового статуса? Потому что если перечислять все, что завоевал там роман, это просто, это, во-первых, и премия Хьюго и премия Небьюла, да, то есть премия фантастов, премия писателей фантастов, да, которые они друг другу дают. Это премия Локус как за лучший фантастический роман всех времен и народов, научно-фантастический роман.
Да,
в 1999 году Фрэнк Герберт входит в тройку самых великих писателей-фантастов всех времен и народов. Угу. Вот в чем
уникальность? Я еще добавлю. Две компьютерные игры, выпущенные по Дюне. Одна из них очень хорошая, другая очень известная. Дюна, они причем называются «Дюна 1» и «Дюна 2», хотя вышли практически примерно в одно время. Uh-huh. Причем там интересно, что компания, имеющая права на «Дюну», она двум софтверным компаниям отдала производство игр. И получилось две совершенно разных игры. «Дюна 1» — это такой смесь квеста со стратегией. Она не столь известна, как вторая, но очень, вот, на мой взгляд, она очень хорошо передает сам дух книги. Вот, если у кого есть, ну, просто поискать по архивам старых, она еще под MS-DOS, это такая прям совсем
старая. Я играл в свое время в первую игру.
Да?
Да. Помню.
Вот это. Мало кто играл, как-то она не столь известна, как «Дюна 2». Но зато «Дюна 2», из нее, в общем-то, вырос весь жанр стратегии реального времени.
Угу.
То есть все идеи, которые потом развивались, там, Warcraft, StarCraft, ну и там все их многочисленные клоны, все вот происходит вот в «Дюне 2».
В чем уникальность все-таки, почему именно этот роман приобрел такой культовый статус, завоевал такое количество наград, ну ладно, с наградами, но еще и сформировал вот целое поколение фанатов этой книги, и почему оно так повлияло,
знаешь,
на твой взгляд?
Я бы сказал, что дело в концентрированности, в том, сколько всего разного, и литературно, безусловно. Ну вот все, психологизм, композиция, вот ну просто не к чему придраться. Это очень хорошее литературное произведение. Идеи, философские, религиозные, этические, просто вот тут, исторические.
Угу.
То есть для того, чтобы, ну, Дюна тебя как-то вот... К тому, чтобы лучше узнать, что такое вообще феодализм. То есть оно пропитано тем духом феодализма, что мало кому на самом деле удается достичь тем, кто пишет об этом периоде.
При этом еще и, по-моему, она пропитана таким духом религиозного самосознания, то есть самосознания человека. Может ли человек быть без идеи веры в Бога? Да?
Да.
И может ли, может ли человечество быть без мессии, то есть без...
И без духовного измерения,
да,
вот то, что очень важно. И это важно для средневекового вот, миропонимания. Идеи экологии, идеи, вот это сочетание свободы и необходимости.
Угу. Ну да, свободы выбора, да.
Да, вот. Очень важный вопрос. Вот эти фремены свободные,
угу.
Они, тем не менее, они подчинены одной цели, так если посмотреть, они в каком-то смысле находятся в плену вот этой своей задачи изменить свой мир.
Да, и очень важный вопрос, который ставит Фрэнк Герберт, это вопрос человека, скажем, эпохи гуманизма. Он ставит вопрос, а действительно ли одиночка может быть вне? Да? Он, в чем смысл древнего человека? Древний человек не мыслил индивидуалистическим подходом. Да? Он был, народ был частью всего общего, и человек был частью чего-то общего.
Да-да-да, это очень важный момент.
Да, и Герберт тоже поднимает этот вопрос.
И вопрос об идентификации, да. И то, как главный герой существует сразу в нескольких мирах. Он одновременно и человек из технологического будущего, человек, попавший к примитивным, ну, так, в кавычках, да, сильно примитивным племенам. Да, и, безусловно, этот вопрос там очень... И, да, я говорю, и вот эти вот все темы, связанные, да, с изменением сознания тоже, очень важная тема для 60-х годов.
Ну да, да, это вообще тема, которая в 60-е жили. Ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю вам самим ознакомиться с романом и сделать свои выводы. В любом случае, это действительно очень многослойный, интересный текст, который заставляет нас думать и задает очень такие сложные, неудобные вопросы. Я всегда говорю, что большая литература всегда задает неудобные, сложные вопросы, на которые читатель должен сам найти ответ. Ну а сейчас время для рубрики «Книгомания», где всегда непредсказуемая Людмила Александрова приведет нас по загадочным лабиринтам книгохранилищ, книга проуков и книга тайников. Слушаем Людмилу Александрову.
Здравствуйте, меня зовут Людмила Александрова, и на пороге 8 марта я расскажу вам о книгах, написанных женщинами и для женщин. Только для женщин. Ладно, мужчинам тоже можно их читать, потому что они и вправду очень самобытные и интересные. И доказывают, что наши девчонки сделаны не только из...
Из платочков и клубочков.
Октября 2012 года талибский боевик остановил школьный автобус, в котором ехала 14-летняя Малала Юсуфзай со своими одноклассниками и стал кричать: «Кто здесь Малала?» «Я Малала», — сказала девочка. После этого он несколько раз выстрелил ей в голову. Два года спустя, 10 октября 2014 года, Малала сидела на уроке химии, когда учитель сообщил ей, что она стала самым молодым в истории лауреатом Нобелевской премии мира. Малала Юсуфзай родилась в 1997 году в пакистанском городе Мингоре. Ее отец был директором местной школы и считал, что девочки должны получать образование. Убеждение по местным меркам радикальное и, как оказалось, опасное для жизни. После того, как этот регион захватили талибы, они лишили девочек возможности получать образование. Малала же не хотела отказываться от школы и стала открыто высказываться против. Она выступала на конференциях, снялась в документальном фильме о том, как талибы закрывают школу для девочек в долине Сват в Пакистане, и начала вести анонимный блог для BBC. Книга «Я Малала» – реальная автобиография храброй пакистанской девочки. А теперь представьте, внезапно вы проснулись располневшей японкой американского происхождения, вам 40, у вас хорошая работа, но совершенно никакой личной жизни. Что же делать? Следить за тем, как из такой ситуации будет выкручиваться Венди Сузуки, автор книги «Странная девочка, которая влюбилась в мозг». Дело в том, что по профессии Венди нейробиолог, и опираясь на глубокие научные познания, она раскрывает свой способ максимально оптимизировать связь тела с мозгом, чтобы изменить себя, свою физическую форму и свои отношения с окружающими. В конце книги она утверждает, что прошла путь от неуравновешенного ученого до счастливой женщины. Следующая книга написана вроде бы для юных барышень, но взрослым женщинам и девушкам тоже доставит несказанное удовольствие. Действие романа «Мисс Черити» Мариотт Мюррей разворачивается в Англии конца 19 века. Главная героиня Черити Тидлер, которая к началу книги всего 4 года, не соответствует представлениям викторианской эпохи о том, какой должна быть девочка. Гораздо больше, чем замужество и традиционные женские занятия, вроде вышивания и танцев, ее интересует окружающий мир и наука. Тайком от всех Черити держит в своей комнате жаб, сверчков, улиток, крыс, чтобы изучать их. Благодаря этому увлечению и таланту к рисованию она впоследствии сможет стать детской писательницей. «Мисс Черити» — это взрослое размышление о месте женщины и гендерных ролях в, казалось бы, детской книжке. Ради этой писательницы, если честно, я и делала всю подборку. «Женский день» – прекрасный повод перечитать королеву английской литературы Джейн Остин. Когда Остин только начинала писать, в литературе царили возвышенный сентиментализм, преклонявшийся перед природой, и романтизм, который превыше всего ставил чувства. Писательница в своих романах противопоставила сентиментальности острый ум и иронию. Ее сюжеты позволяли не стеснять женщин жесткими рамками привычных образов порочности или, наоборот, невинности, и прописывать сложные и изменяющиеся характеры. Джейн Остин давала своим героиням играть по своим правилам. В остроумии, моральной независимости, гордости и разумности они ничем не уступают мужчинам. На этом все. Читайте хорошие книги и с праздником всю женскую половину нашей аудитории.
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Я думаю, что если продавать видео, как Олег Комраков слушает рубрику «Книгомания» Людмилы Александровой, то мы там тысячу лайков точно можем монетизировать, да. Очень интересно наблюдать, не знаю, что выражает мое лицо, но лицо Олега выражало большую гамму чувств. Итак, мы переходим к следующей рубрике «Современная классика». Я напоминаю, что у нас проходит книжная викторина, и для того, чтобы получить книгу, роман Валерия Бочкова «Коронация зверя», роман лауреата русской премии, нужно ответить на вопрос, какой из обсуждаемых книг действие происходит сразу в трех эпохах и трех временах. Итак, у нас сейчас рубрика «Современная классика», и в этой рубрике мы будем говорить про роман современного писателя, поэта и критика, журналиста Глеба Шульпякова «Музей имени Данте». Вот кто такой Глеб Шульпяков и о чем его роман «Музей Данте», об этом мы сегодня поговорим. Итак, Олег, кто такой Глеб Шульпяков, знаешь ли?
Я знаю, что он писатель и поэт. Ты знаешь, что у него было несколько сборников стихов. Вот. А, и драматург еще. То есть две пьесы. Ну вот лично не знаком, и как так не так уж много о нем знаю, честно
да,
говоря.
Да, Глеб Шульпяков лично знаком. Я с ним выпускник факультета журналистики МГУ. Как журналист он реализовался в конце 90-х годов. Он в проекте «Независимая газета» «Экслибрис». В середине 2000-х вот на телеканале «Культура» в программе «Достояние республики», сейчас, внимание, Олег, он рассказывал об исчезающих памятниках архитектуры.
Понятно.
Вот откуда и вырос его роман «Музей имени Данте», то есть часть его романа, да?
Понятно, да.
Вообще Глеб уникальный человек, как, например, как журналист, он впервые открыл для русского читателя такого интересного турецкого прозаика, как Орхан Памук, будущий Нобелевский лауреат, да? И вообще Глеб уникален тем, что его поэзия переводится на английский язык, и не только на английский язык, на иностранные языки. И сам он, в частности, тоже был переводчиком англоязычной поэзии, переводил сам стихи Теда Хьюза, Роберта Хасса и Уинстона Одена. То есть вот такой действительно уникальный поэт и писатель, и у него есть очень там книга Синана, и есть прекрасная проза, но «Музей имени Данте» один из, наверное, моих любимых романов. И вот мы с тобой, когда говорим, говорили про книгу «Золотухи, свечка», да, мы говорили о большом русском романе, я все-таки настаиваю на том, что если это небольшой русский роман, то, по крайней мере, это попытка попытка поговорить про то, что такое кто такой, скажем, русский интеллектуал, русский интеллигент, да,
знаешь, клуб имени Данте на роль большого русского романа уж никак не может, мне кажется, претендовать.
Почему?
слишком сосредоточен на главном герое.
Ну, тогда в терминологии, да, надо разбираться. Ну, не будем сейчас разбираться в терминологии.
По сути,
да.
большой роман предполагает несколько основных персонажей и несколько сюжетных линий с ним связанных. Здесь слишком все сконцентрировано на одном человеке.
Да, здесь сконцентрировано он не на одном человеке, но все-таки «Музей имени Данте» — это роман, который существует в трех временных пластах, то есть в трех временах. Мы читаем о нашем современнике, его воспоминания о 90-х, как он пытался найти себя, да. Потом мы читаем о современности, то есть вот он ездит по этим самым городам, вспоминаем работу и проект на канале «Культура» Глеба Шульпикова. Он как раз снимает документальные фильмы об исчезающих городах, об исчезающей архитектуре тоже, да, главный герой. И мы читаем, он находит там архивы такого поэта-переводчика, который переводил Данте в 30-х годах, да. Вот в этих временных пластах, в этих временах, в трех временных таких, не знаю, пространствах существует роман. Да? Может быть, давай поговорим о том, что, ну, чем интересен этот роман сегодня нам, да, и вот твои собственные впечатления об этом романе, Олег.
Два впечатления я бы, наверное, так на дух остановился. Первое, это, конечно, история о том, как прошлое прорастает в современность, и как мы всегда связаны с этим прошлым, даже когда мы этого и не понимаем. И оно так вот просачивается, иногда незаметно, но мы потом, ну, как бы наталкиваемся, что ли, на это, ощущаем вот это вот прошлое. И здесь, конечно, в этом романе это отлично выстроено, причем как вот применительно к одному человеку, так и к судьбе всей страны. И второй пласт – это вот, наверное, история действительно вот русского севера. Ну, то есть герой много и путешествует, по северу, смотрит, да, на вот это. А север в нашем пространстве – такое особое место, потому что это... Во-первых, это такое место, оно кажущееся неподвижности, но это трудно, наверное, передать, потому что кто вот был на севере, тот вот ощущает вот это, то, что ты вот смотришь на пейзаж, и у тебя есть вот это ощущение, что это пейзаж, который вот на него там смотрели 500 лет назад, 1000 лет назад. Это, может быть, ошибочное ощущение, но у тебя вот есть это чувство причастности к большой истории. Это
ну
вот...
да, неизменности, хотя да, он, конечно, да, меняется очень
при
сильно.
При этом,
да,
что очень важно, север был всегда такой вот некой периферией для русской культуры, но в то же время важнейшей периферией. То есть там происходили какие-то события, оттуда приходили идеи, оттуда приходили люди, как Ломоносов, например, да, там, с севера. Это вообще один из важнейших пунктов, что именно Ломоносов, вот он приходит из такого вот, из кажущейся дикости. Ну, оттуда же, если мне память не изменяет, и, ну, собственно, и раскол, он приходит вот в значительной степени с севера, то есть и протопоп Аввакум, и...
Ну, Соловки, да.
Да, да, да.
Но они, правда, они, правда, оба и протопоп Аввакум, и Никон.
Никон, да.
Да, вот, и протопоп Аввакум, и Никон, в общем-то, не с севера, да, они-то, в общем, Нижегородская губерния, если говорить о расколе, все-таки Нижегородские, Нижегородское православие, оно принесло раскол, но сейчас не об этом, да. Сейчас угубимся.
Но именно, да, то, что раскола. История раскола неразрывно связана с севером.
Ну, да, с
история 20 века российская, там, ну, север – это территория, куда высылали.
Ну, опять же, можно вспомнить там, героя наших прошлых передач, одной из прошлых передач – это Казаков, да,
да,
Юрий Павлович,
да, да,
Казаков, тоже его северная проза. Она... И вообще северные прозаики, они уникальны, да, они выделяются, северная проза, она стоит особняком в русской
часто
литературе.
Часто даже трудно сформулировать, в чем эта особость. Вот ты чувствуешь это...
Атмосфера,
что,
да.
Да, атмосферность.
Атмосфера и
да,
люди, и... характеры, люди, да, характеры. Это вот...
Местности, сам это дух местности.
Мироощущение, да?
Да,
вот,
да, да, да.
Это действительно мироощущение. Даже вспомним советского такого, сейчас он популярен стал благодаря экранизации, Куваев, да? Территория, да?
Да, территория.
Да, это вот, ну, это посол.
Место подвига.
Да, место подвига, место самоидентификации человека.
Да,
да, вот
да.
Север, там многие северные прозаики говорят о том, что север показывает, да, вот кто ты, Да. Да. Есть, например, новая северная проза. Сейчас есть целое направление. Там, вот, например, там Дмитрий Новиков, прекрасный прозаик. Вот, у него недавно вышла новая книга. То есть, пожалуйста, это тоже все равно, эта северная проза, она существует в русской литературе практически всегда, и это действительно очень уникальное место. Да.
Вот, и у Шельпякова есть это ощущение, то есть это не весь роман этому посвящен.
Только
то есть,
часть, да.
Но какой-то вот это вот отблеск севера постоянно над романом, в романе присутствует.
Угу.
Вот это две вещи, которые меня как-то очень... задели.
Я могу сказать, что вот что мне понравилось. Угу. Во-первых, я впервые прочитал роман, который мне, вот мой современник, мой практически, там он угу. там чуть-чуть меня старше, да, вот мой почти ровесник, да, говорит о том, что переживает мое поколение, да. Угу. Во-первых, 90-е, переживания вот этих слома эпохи, умирания. Да, он пытается, один главный герой, он пытается зафиксировать исчезающую страну, да, страну, которую он еще застал, и она исчезает, и он пытается это зафиксировать, и вот это вот неуловимое, вот этот ландшафт времени, да.
И абсурдность эпохи абсурдность тоже эпохи, очень хорошо да. показана, да.
Но самое важное в этом романе, на мой взгляд, ну, не самое важное, одно из очень важных, да, там вот этот поэт, который переводил Данте, его любовь к современной вот этой Беатриче, да, вот да, эта да. неразделенная любовь, это все драма любви, да, любовь и еще очень важно, поиск истины. И вот в романе есть такой, есть глава «Человек, который искал истину». Никто, я подчеркиваю, никто, я еще не прочитал ничего более точного о русском богоискательстве современного человека, да. Вот как русское богоискательство воплощается в этом, да? Я позволю себе буквально такой отрывочек зачитать, да, из вот этой главы. «Что такое спасение, знает лишь тот, кто погибал? Кто помнит эту страшную дыру, куда летит твой рассудок, когда понимает, что по человеческому рассуждению спасения быть не может? Так случилось и со мной. Однажды, протирая пыль, я снова взял в руки Библию тетки Зины. На этот раз томик разломился ближе к концу. Я машинально пробежал колонки текста, затем другую страницу, и фраза поплыла. На бумагу закапали слезы. Потому что про меня там было написано. В чужой странной книге для меня сказано. Ведь я... Это я был труп и смердел. Меня опутывали смертельные пелены. Дрожащими руками я пролистал еще несколько страниц. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными», — прочитал я. И снова это было обо мне, о моей жизни. Ведь я дорожил свободой только для того, чтобы найти истину. Но что есть истина? Ответ на этот вопрос тоже лежал рядом. Это были слова Иисуса, который сказал мне: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова совершили во мне мгновенный переворот. Трудно объяснить этот переворот словами. Помню только ощущение силы, которая в одно мгновение вернула смысл жизни, воскресила меня. А еще ощущение того, что подобная сила не может быть земной, обычной. Это только вот кусочек из этой главы «Человек, который искал истину». Мне кажется, там вообще очень много, в этой главе очень многое. И этот персонаж, он кажется сквозной. Кажется, что, и скорее всего, Глеб написал это отдельно, как отдельное произведение, но он настолько вплетается вот в нить романа, в его, знаешь, это как вязь какая-то такого восточного ковра. Он да. уже неотъемлем с романом, потому что он очень точно поясняет метание главного героя и показывает какие-то ориентиры, да, показывает, что вот это богоискательство часто связано с каким-то бунтом против системы, нежеланием подчиняться системе, да, нежеланием в эту систему встраиваться. Все русское богоискательство строится вот на такой поиске абсолютной истины. Истина, которая должна преображать, да, истина, которая должна менять человеческую жизнь раз и навсегда, кардинально. Мне кажется, это очень, очень сильно вот в романе Глеба Шульпякова видно, да, и...
Но мне вот интересно то, что финал фактически оставлен открытым. То есть, нет, все сюжетные линии замкнуты совершенно замечательным образом, тут прям вот тот восхищение. Но то, что мы не понимаем, что станет с героем дальше, и вот то, что все вроде бы закончилось, но, в принципе, вот все закончилось, и все началось. То есть роман как-то описывает кольцо и открывает пространство для возможного. И пространство для свободы, фактически. И в значительной степени это история освобождения, кстати, в чем-то. То, что герой вот сбрасывает с себя все и вот, уходит.
Да, он смог прожить, да, это очень важный момент, прожить свой опыт, травматичный опыт, трагичный опыт, драматичный опыт, да, и, ну и положительный в том числе опыт, и пойти дальше.
Да.
Это очень важно, да, пойти вперед, да, не, вот, не пытаясь, как у нас, у человека часто бывает, он застревает в прошлом и не может из него вылезти. Вот главный герой преодолевает этот груз, идет дальше, мы не знаем, что с ним дальше, и в этом как раз, мне кажется,
ну,
такая...
Ну, ты знаешь, опять же, если брать такой более широкий план, да, потому что, в принципе, это же роман и о стране тоже,
да,
да, безусловно,
да, конечно.
То в каком-то смысле Шлюпиков говорит, что, ребят, надо вот оттолкнуться от этого прошлого, и пойти куда-то уже в какой-то новый мир, в новое существование, в новое пространство.
Да. Ну что ж, я думаю, что не стоит задавать вопросов, читать или нет. По нашим восторженным восклицаниям с Олегом понятно, что роман нам понравился, и мы советуем читать роман Глеба Шлюпикова «Музей имени Данте». К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Олег, за замечательный разговор, и буду рад видеть тебя снова. До встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.